Личность. Анатолий Гусев. Венера Денискина. Помочь солнцу улыбнуться. Венера Закировна, из 263 научных работ, автором или соавтором которых вы являетесь, подавляющее большинство посвящено проблемам тифлопедагогики, работе с детьми, имеющими нарушение зрения. Не будет большой натяжкой предположить, что такой вектор вашей научно-практической деятельности определился еще в детстве. Да тут и предполагать нечего. Я родилась 2 января 1946 года в Уфе. В 2 года переболела корью и практически потеряла зрение. В детском саду специалистов по работе со слепыми детьми не было, но относились ко мне хорошо и как могли развивали. А вот в школе испытала все трудности обучения. Учитель не обременял себя желанием вникать в проблемы незрячего ребенка, который не видел строк в тетрадях и букв в учебниках. Тем не менее, во 2 класс я была переведена с положительными оценками. Легко устно решала задачи и примеры, запоминала длинные стихи, пересказывала прочитанные учителем, одноклассниками или родителями рассказы. Потом меня перевели в Уфимскую школу №3. Там молодая учительница Надежда Николаевна, не имея специального тифлопедагогического образования, насколько могла, помогала мне овладевать программным материалом. Например, она предложила маме жирной черной тушью чертить линии в тетрадях, не снижала оценки за ужасный почерк, не заставляла читать, но часто привлекала к устным ответам, в том числе к пересказам. В классе я чувствовала себя вполне комфортно и даже была звеньевой в пионерском отряде. А в последнюю четверть 4 класса одноклассники выбрали меня председателем пионерского отряда. Думаю, что именно тогда у меня сложилось понимание того значения, которое имеет для развития незрячего ребенка грамотное тифлопедагогическое сопровождение. Но от детских впечатлений до осознанного выбора профессиональных приоритетов, которые впоследствии определят вашу судьбу, все-таки дистанция немалая. Вот вы употребили слово «судьба». И в моем случае оно вполне уместно. Судите сами. Родители очень переживали, что мое мизерное зрение не позволит мне получить хорошее образование в обычной школе. Выход подсказали тотально слепые женщины, с которыми моя мама, Аклима Хабибуловна Хабирова, подружилась, помогала им и одновременно усваивала приемы адаптации к жизни без зрения. Чему учила и меня? Эти женщины рассказали о существовании школ для слепых детей. И после началки родители устроили меня в Куйбышевскую школу-интернат для слепых детей, которая давала полное среднее образование. Там я быстро овладела системой Брайля и, наконец-то, сама могла читать книги. Училась я в основном на 5-ке, была председателем пионерской дружины, а после вступления в комсомол была сначала заместителем секретаря комсомольской организации школы, а затем секретарем. После окончания школы год проработала электросборщицей на учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых. И вот тут еще раз о судьбе. Директор предприятия как-то спросил, кем мне приходится Закир Ахметович Хабиров. Я ответил, это мой отец. Оказалось, что предприятие, на которое пришла я и на котором работали мамины знакомые, подсказавший ей про спецшколу для слепых детей, раньше называлась «Артель «Новый быт инвалидов». А эту артель в свое время организовал и возглавил, выполняя партийное поручение, мой отец Закир Ахметович Хабиров, инвалид Великой Отечественной войны, получивший тяжелые ранения в боях на Курской дуге, когда как политрук ввел в атаку бойцов. Работу на предприятии совмещала с посещением подготовительных курсов для поступления на математическое отделение физико-математического факультета Башкирского государственного университета и поступила. Без проблем. Ну, почему же? Проблемы были, но не связанные с моими знаниями. Трудности были при сдаче документов. В приемной комиссии считали, что слепой человек не сможет учиться на физико-математическом факультете, поэтому долго не принимали документы. Потом пытались завалить на вступительных экзаменах, но баллов у меня оказалось больше, чем было необходимо для поступления. Кроме того, я носила с собой толстую книгу, в которой был напечатан указ о том, на какие факультеты разрешается поступать слепым. на математический факультет слепым поступать не запрещалось. В 1970 году, окончив университет по специальности математика с присвоением квалификации математик дифференциальные уравнения преподаватель математики, с большим трудом устроилась учителем математики в Уфимскую школу для слепых и слабовидящих детей. Свободные ставки учителей математики были, но директор не хотела принимать на работу инвалида, хотя за педагогическую практику в этой школе я получила оценку «отлично». Я 4 раза прилетала в Москву на прием в ЦК КПСС. Это помогло, на школу надавили сверху. Я была счастлива, так как с 6 класса мечтала быть учителем слепых детей. Но уже в первый год работы поняла, что мне не хватает специальных знаний об особенностях остаточного зрения моих незрячих учеников. И по совету завуча поступила, как имеющая высшее образование, сразу на 3-й курс дефектологического факультета Ленинградского педагогического института имени Герцена. В 1974 году вы в силу семейных обстоятельств переехали в Москву, город покрупнее Уфы. В столице-то вам было проще найти применение своим знаниям и своему потенциалу. Если бы ни одна специальная школа для детей с нарушениями зрения меня на работу учителем математики не взяла, хотя я единственная на всю Москву имела диплом математика и через год должна была получить диплом тифлопедагога, то есть специалиста по работе со слепыми и слабовидящими детьми. Пришлось хитростью, скрыв инвалидность, идти учителем математики в ГПТУ номер 45 Москвы. При поступлении на работу сначала в кабинет директора заглянула моя зрячая подружка, как бы ошиблась дверью, провела своего рода рекогносцировку, все мне объяснила, где что. Потом уже, опираясь на ее подсказки, направилась туда я, медленно подошла к столу директора, будто слегка смущаюсь. «Приняли». Обучая зрячих юношей и девушек, с работой справлялась успешно, поэтому, даже поняв, что я инвалид по зрению, директор это обнаружил примерно через месяц, увидев на моем столе арсенал из очков и лупы, администрация училища ценила меня как педагога. Кстати, с учениками я вполне ладила и научила их не бояться математики, а уважать эту науку. В 1975 году я окончила ЛГПИ имени Герцена по специальности тифлопедагогика с присвоением квалификации учитель школ слепых и слабовидящих. И вот тут мне несказанно повезло. Председателем государственной экзаменационной комиссии была Людмила Ивановна Солнцева, заведующая лабораторией обучения и воспитания слепых детей научно-исследовательского института дефектологии Академии педагогических наук СССР, НИИ ДАПН СССР, который во время командировки в Уфу очень понравился мой урок математики. Она предложила мне должность в своей лаборатории. Вернувшись в Москву, Людмила Ивановна сама упросила директора НИИД принять меня на должность младшего научного сотрудника, заверив, что проблем, связанных с моей инвалидностью, у администрации института не будет. Получается, что ваша деятельность из практики тифлопедагогики и преподавание математики перешло в область научных исследований полвека назад. Сколько же всего за эти 50 лет вами сделано? Работая в качестве младшего научного сотрудника, в 1986 году я защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности обучения элементам геометрии слепых младших школьников» и получила диплом о присуждении ученой степени кандидата педагогических наук. В 1988 я стала старшим научным сотрудником, а в 1990 получила аттестат старшего научного сотрудника. И это позволяло уже самой руководить научными исследованиями. 2 годами ранее издательство «Просвещение» выпустило мою первую книгу «Пособие для учителей. Средства обучения математики в начальных классах школ слепых», а в 1988 году вторую – «Методы обучения математики учащихся начальных классов школ для слепых детей». За эти 2 книги в 1991 году я была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР. Мне всегда хотелось не отставать от времени, поэтому в 2004 году Я пошла учиться в Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых, РЕАКОМП, на курсы общей компьютерной грамотности. В 2005 году получила звание доцента и с 2006 по 2016 работала заведующей лабораторией содержания методов обучения детей с нарушениями зрения, то есть руководила научными и практическими исследованиями в области образования и абилитации детей с нарушениями зрения. Замечу, что это первый случай за столетнюю историю института, когда научным подразделением руководил человек не просто с ограниченными возможностями здоровья, а с инвалидностью первой группы по зрению и нарушением слуха третьей степени. Четвертая степень – это уже полная глухота. В 2007 году за заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Слышал, что ваши коллеги, полушутя полусерьезно, упрекают вас, что, мол, Денискина везде в тифлопедагогике наследила. Ну, здесь они не так уж и несправедливы. За 55 лет опубликовано, по неполным данным, 263 работы, научно-методические пособия, методические рекомендации и главы в книгах для учителей, обучающих слепых и слабовидящих детей письму и чтению по системе Луи Брайля, математики, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, формированию неречевых средств общения, мимики и пантомимики, программы для обучения детей с нарушениями зрения, математики, развитие у них осязания и мелкой моторики, обоняния, слухового восприятия, монографию, учебно-методические пособия, методические рекомендации, научные и научно-методические статьи на различные актуальные темы обучения, воспитания, развития и реабилитации детей, молодежи и взрослых с нарушениями зрения, статьи и книги для родителей слепых и слабовидящих детей. И все это не продиктовано, в общем-то, понятным для ученого желанием иметь солидный творческий багаж. Знаете, меня часто спрашивают, а есть ли у меня хобби? Есть, отвечаю я, в школе, в вузе, чем только не занимался, и спортом, и танцами, и в драмкружок ходил, что очень помогло потом в методике формирования неречевых средств общения. Люблю театр, до сих пор хожу на спектакли, часто увлекая за собой коллег и студентов. Но есть главное мое хобби – работа. И тут трудно провести между ними границу. Отметив 70-летие, проработав на одном месте более 40 лет, я решил выйти на пенсию в Институте коррекционной педагогики и пойти в качестве доцента только на четверть ставки в Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где ранее по совместительству читала лекции. Однако в 2017 году в Институте детства при Московском педагогическом государственном университете МПГУ меня попросили поддержать только что открытую новую кафедру тифлопедагогики, вторую в России и единственную в Москве. С тех пор и по настоящее время работаю там в должности доцента. С 2018 по 2023 преподавала такие дисциплины, как тифлопедагогика, рельефно-точечная система обозначений Луи Брайля, социально-бытовая ориентировка слепых и слабовидящих, учет зрительных возможностей детей с нарушениями зрения в учебном и реабилитационном процессах, воспитание слепых и слабовидящих детей, тифлографика и другие. А в последние два года по состоянию здоровья оставила за собой только одну дисциплину – система рельефно-точечных обозначений Луи Брайля. Кроме того, руковожу курсовыми и выпускными квалификационными работами. Ну а широкий круг тем, которые интересуют меня как ученого, объясняется, кроме всего прочего, исследовательским азартом. Есть проблема, она актуальна, но пока не особенно проработана. Почему бы ею не заняться, вот и занимаюсь. Раз уж мы заговорили о широте ваших интересов, нельзя не упомянуть о вашей общественной деятельности. О, это тоже важная сфера. Я не просто член Всероссийского общества слепых, а входил в Совет по реабилитации инвалидов по зрению при ЦП ВОС, являюсь членом редколлегии журналов «Наша жизнь», «Для вас, женщины», «Школьный вестник». С 1988 года сотрудничаю с ИПТК «Логос ВОС», публикуя книги для учителей и воспитателей школ для детей с нарушениями зрения, разрабатывая и редактируя рельефно-графические пособия. Венера Закировна, получая премию мэра Москвы имени Николая Островского, вы повторили знаменитые слова легендарного Павки Корчагина про то, что прожить жизнь надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Какое счастье для сотен тысяч россиян, что вы придерживаетесь этого девиза. Позвольте, я добавлю. В романе «Как закалялась сталь» Островский, описывая состояние Павки, спасшегося от каталажки и вытекающих в связи с арестом неминуемых проблем, замечает. Вот как иногда поворачивается жизнь. То тень беспросветная, то снова улыбается солнце. Какое-то счастье работать над тем, чтобы улыбка солнца победила беспросветность. Ну, а нам остается от всей души поздравить вас с юбилеем и пожелать главного – еще долгие-долгие годы помогать солнцу улыбаться.